Портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Аполлона Александровича Григорьева можно назвать русским европейцем не без некоторой натяжки. Этот поэт и критик по широте духовного горизонта, по тонкости и глубине эстетических суждений, наконец, просто по академической образованности, был на высоте европейской культуры и в этом качестве далеко превосходил нигилистов из школы Белинского. Но в то же время он был настолько русским, карикатурно, комически русским, что как-то не идет ему звание европейца. Это был человек, возведший пьяный загул в ранг эстетического и национального достоинства. Несомненно, русская черта. Вообще, Григорьев слишком русский, чтобы еще вспоминать здесь с ним какую-нибудь Европу. Это говорится отнюдь не об осуждении ему. Действительно, такой душевный тип есть в России, и часто люди этого склада наделены завидными талантами. Вокруг Аполлона Григорьева в этом смысле выстраивается некий генеалогический ряд. В этом ряду такие явления, как Есенин, Высоцкий, Довлатов. И жил Григорьев также и умер также в 42 года. По типу он тот же, но индивидуально далеко не столь знаменит. Хотя, казалось бы, претендовать на знаменитость он может. Он автор трех популярнейших романсов «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная», «Две гитары» и «Цыганская венгерка». Романсы помнят, а самого Григорьева широкая публика забыла. Литературные профессионалы о нем знают, они и воскресили его со временем, а в перестроечные годы даже учредили литературную премию его имени за поэтические достижения. Значение Аполлона Григорьева в литературно-интеллектуальной истории России определяется, конечно, не столько его романсами и вообще стихами, хотя у его поэзии имеются серьезные поклонники, сколько новым подходом к литературе и русской жизни в целом, с позицией так называемого почвенчества или, как его еще называют, позднего славянофильства. Но благодаря Аполлону Григорьеву и его единомышленникам нить русской эстетической культуры оказалась сохраненной. Они не дали ее порвать. Продолжение этой эстетически-почвеннической линии Константин Леонтьев и, конечно, Розанов. Блок, написавший об Аполлоне Григорьеве в 1916 году замечательную статью, сразу же указал на это. Григорьев — единственная нить, соединяющая наше время с Пушкиным и Грибоедовым. Его литературно-критические статьи — резервуар живой эстетической мысли в России эпохи шестидесятнического нигилизма. Хотя начинал он как критик еще раньше, с начала 50-х годов, активно работая в так называемой «молодой редакции «Москвитянина». Свою школу Григорьев называл «органической критикой». В этом слышен отзвук старого романтизма, та самая связь Григорьева с Европой великой романтической эры. Григорьева критика можно назвать шеллингианцем. Это Шеллинг назвал искусство органоном философии. Органон значит орудие или модель или метод. Мысль тут та, что подлинное бытие в его сокровенных глубинах открывается исключительно художественному сознанию. Всякий заслуживающий этого названия художественный продукт – это модель бытия в его единстве сознания и бессознательного. Научное, рациональное знание не дает проникнуть в глубины, оно скользит по поверхности явлений, давая им исключительно количественные, могущие быть подвергнутыми счету и измерению характеристики. Мир, описываемый наукой, не органичен, а механичен. Искусство идеальное, со своей стороны говорил Григорьев, это цвет и аромат реального. Вот это и есть поинт органического мировоззрения или органической критики, как называл Григорьев свой литературный жанр. Вот что он писал однажды в одном частном письме.
«Пока не пройдут Добролюбовы, честному и уважающему свою мысль писателю нельзя литераторствовать, потому что негде, потому что всюду гонят истину, а обличать тушинцев, то есть интеллигентских либералов, совершенно бесполезно. Лично им это как в стене горох. а публика тоже вся на их стороне. Гласность, свобода – все это в сущности для меня слова. Слова, бьющие только слух. Слова вздорные, бессодержательные. Самая простая вещь, что я решительно один, без всякого знамения. Славянофильство также не признало и не признает меня своим. Да я и не хотел никогда этого признания. Есть вопрос и глубже, и обширнее по своему значению всех наших вопросов. И вопроса, каков цинизм о крепостном состоянии, и вопроса о ужас о политической свободе. Это вопрос о нашей умственной и нравственной самостоятельности.
Процитировавший эти слова Блок добавляет.
Он не бичевал никогда темных царств, а боролся с ними. Он понимал, что смысл слова «темное царство» глубок, а не поверхностен. Смысл не бытовой, не гражданский только. Темное царство широко раскинулось в собственной душе Григорьева. Борьба с темной силой была для него, как для всякого художника, не дилетанта, борьба с самим собой.
Зная, как окончилась жизнь Аполлона Григорьева, можно сказать, что он этой борьбы с собой не выдержал, не победил себя. Но ведь и о самом Блоке так не скажешь. Правда, он в самой гибели своей создал великое творение искусства, 12. Но если поэзия прибыла, то жизни отнюдь не помогло. Наша умственная и нравственная самостоятельность, о которой беспокоился Григорьев, вылилась в такие формы, в которых уже и самостоятельности не хочется, а чего-нибудь попроще, чего-нибудь по европейскому шаблону. Своей Европы на свой Салтык, как говорил Герцен, в России не получалось. Вернее сказать, свой Салтык и не мог быть Европой, а разве что Евразией.